я училась присваивать и учусь до сих пор, и мой следующий левел, заявляю это открыто, идти, говорить, мне нужна помощь, мне нужна поддержка, пожалей меня, скажи мне нужные слова, обними меня словами и так далее, потому что сейчас я просто могу со слезами звонить Радмиле, и она понимает все без слов, а хочется, чтобы еще как бы еще добавить чуть, да, авторства здесь, но я точно ощутила, что люди, большая моя опора и поддержка, просто невероятная. Вкладываюсь это как в гигантский ресурс, звоню друзьям, сама собираю, сама, знаешь, такая, ребята, надо побыть вместе, да. Нельзя оставаться, да, наедине, хотя делаю это абсолютно в эгоистичных, да, целях, но молодец, говорю, это нам надо, это нам надо.
Всем привет! С вами снова мы, а я Радмила Хакова.
А я Саша Колькина, и у нас все еще межконтинентальная запись подкастов. Я пишусь из Ванкувера, Канады, а Радмила пишется из Казани. И у меня 12:34 ночи. У тебя сколько времени?
У меня 10:34 утра, и у Саши сегодня день рождения. Пара-пара-пам! С днем рождения, Саша!
Спасибо!
Считаю прекрасный день для того, чтобы поговорить о том, как проживать кризисы.
Да, знаешь, кстати, так интересно, что когда я начала готовиться к нашему эпизоду, я загуглила просто, типа, самые главные кризисы в жизни человека. И там, например, кризис первого года, кризис 3 лет, кризис 6-7 лет, кризис 13-15 лет, кризис 18 лет, кризис 30 лет, кризис 40-45 лет. И это еще не все. После 55 лет предпенсионный кризис.
То есть кризис среднего возраста — это не единственный кризис, который нам предстоит, да, в жизни.
Да, то есть правильно я понимаю, что жизнь, как банан, из 80% состоит из воды, жизнь на 80% состоит из кризиса.
Слушай, похоже на то очень. Еще ведь мы сейчас с Вовкой родители свеженькие относительно возраста ребенка, а не относительно нашего состояния. И что мы наблюдаем? Чуть что непонятное происходит с ребенком. Мы читаем или общаемся с педиатром и слышим от других родителей чаще всего или в сети про кризис тоже. Да, вот кризис, скачок роста, обожаю. Скачок роста. Происходит что-то непонятное. Ребенок не спит, ребенок плачет, ребенку грустно, ребенку тревожно, ребенок супер перевозбужден. Это скачок роста. Вот. Что если всю жизнь мы проживаем эти скачки роста? Некоторые из них могут быть обусловлены внешними обстоятельствами и не очень нами управляются, да, не происходят по какой-то карте, а просто случаются с нами, и мы оказываемся внутри этих обстоятельств. А некоторыми авторами некоторых кризисов мы являемся сами. Да, например, можешь ли ты сказать, что эмиграция — это некоторый кризис, когда ты проживаешь его вот, ну, таким образом, да, когда там одиночество или другая страна, или там другая сфера. Можно ли сказать, что смена профессиональной деятельности — это кризис, когда ты оставляешь все, что ты умел делать раньше, и приходишь в совершенно новую для себя среду, сферу, и все другое, и ты новичок, и ты начинаешь, ну, если не с нуля, то с самого начала.
Да, 100%, да, и есть личные кризисы, да, которые могут быть короткими, да, то есть время для меня тут тоже как будто и имеет важность, когда мы говорим про кризисы. Есть кризисы, на которые я даже не влияю, mm-hmm. да, которые происходят, и я как бы, наоборот, я попадаю под их влияние, да, согласна с тобой, что есть кризисы, в которых у меня больше ответственности и выбора, а есть кризисы, в которых меньше. И сегодня мы хотим поговорить о таких наших инструментах и инструментах наших слушателей, как вы справляетесь, как мы справляемся и переживаем кризисы, потому что наш эпизод называется именно «Как пережить кризис», и мне кажется, что это очень важно, да, потому что это что-то про жизнь, это что-то про продолжение жизни, а про необходимость продолжать жизнь.
Да, исправляемся ли мы, потому что не справляться — это тоже стратегия, да, ну то есть выбрать не справляться с кризисом, не справляться с ситуацией или не иметь возможности выбрать справляться с ситуацией, тоже есть такой, вариант, потому что у всех разные возможности. Мы в целом разные, у нас разные могут быть, не знаю, подходы, организмы, состояния, генетические особенности и так далее, и так далее. И есть ситуации, которые один из нас просто утром встав до завтрака разруливает в несколько звонков, а для другого та же самая ситуация — это просто западня, и он не может найти из нее выход и не может даже обратиться за помощью, потому что сам по себе факт обращения за помощью для него что-то очень-очень сложное, что-то может быть где-то уже вообще за гранью отчаяния. Вот поэтому проживать кризис можно по-разному. Иногда кризис проходит сам, и ему нужно время. Чаще всего большинство кризисов проходят самостоятельно с течением времени. То есть и подождать, затаиться и подождать — это тоже стратегия, и в ней нет ничего стыдного там, да, или какого-то такого... В ней нет ничего про неудачу. Я знаю людей, для которых эта стратегия наиболее рабочая, для которых она главная. Например, Вова, мой друг и муж, он чаще всего выбирает переждать. Он говорит, переждем, давай посмотрим. Для меня переждать равно просто провал. Ну, то есть для меня это очень-очень сложно. То есть просто стратегия выжидания, она совершенно не моя.
Да, согласна.
И моя главная стратегия — это стратегия справляться. Стратегия прямо сейчас здесь действовать, принимать решения. Бывает, что у меня нет на это сил. И из последних таких кризисов — это война, это до этого пандемия, и это какие-то ситуации, которые меня подкосили, и подкосили больше, чем, если мы сравниваем там, да, степень, не знаю, влияния, больше, чем вот этот год без сна, да, в родительстве. То есть есть кризисы, которые выбивают меня из колеи, вышибают меня полностью, и я называю эти процессы прямо вот, прямо так. Это не значит, что я не беру ответственность за свое состояние, я не автор своей жизни. Не, меня просто вышибло нафиг, я просто вылетела, как бы выпала, и все. И в последний такой кризис я поняла, что я не могу справляться прямо сейчас. Я не могу справляться, и мне нужно больше времени, мне нужно полежать на полу, мне нужно выплакать свою боль, мне нужно прогоревать свое горе. Потом, после этого, мне нужна помощь специалиста, мне нужна поддержка. И все кризисы, которые я проживала, кроме, может быть, одного, там, да, о котором я не готова говорить здесь сейчас, я проживала с близкими людьми. Я проживала рядом со своей семьей, рядом с любимым человеком, рядом с друзьями. Некоторые кризисы мне было сложно проживать в некоторые кризисы мне было сложно обращаться за поддержкой. В пандемию, например, мне долгое время хотелось просто быть одной, ходить одной по улице, там, когда можно было ходить по улице, или сидеть одной в своих мыслях. И я не соглашалась как-то, в общем, обращаться за помощью. Мне понадобилось для этого больше времени. Как у тебя?
Знаешь, есть такая стратегия положительной переоценки. Это, я уверена, что ты тоже ее используешь, она просто, оказывается, так называется. Когда мы находимся в какой-то кризисной ситуации, но пытаемся из нее взять максимум положительного, что может происходить в ней. И я думаю, что кроме справляться, потому что мы здесь с тобой абсолютно находимся в авторской позиции, каждый раз мы такие, мы собираемся, да, и ищем способы справления, и там поиск поддержки. Мне очень близок этот подход. Еще вот один из вариантов — это как раз положительная переоценка происходящего. Что я забираю из этой ситуации, не знаю, возможное собой? Что я могу взять? Тут, конечно же, я говорю не про гигантские события, с которых очень сложно
взять что-то хорошее. 100%
здесь не про это. Здесь про, например, отказали на собеседовании в классную корпорацию, в которую готовилась и проходила 2 месяца. Да, или, например, один из таких, мне кажется, очень сложных, кризисных для меня моментов был, когда я вернулась из Китая, и у меня все тело было просто размазано, вообще никак, разобрано. Да, это был и стресс, и панические атаки, и такое очень тяжелое состояние, когда я не понимаю, что со мной происходит, я вообще уже не хочу ничего. Знаешь, такое немножко даже, ну, прям... преддепрессивная, возможно, здесь тоже, когда мы говорим про кризисы, часто, если кризис затяжной, у него есть вот этот вот уже эффект в какую-то такую тяжелую стадию, возможно, да, в постоянную, да, и уже тут точно нужна помощь специалиста. Вот, и я помню, как я не могла справляться, потому что я не знала, как. Поиск специалистов, у меня тогда еще не было, там, психолога, например, я не ходила, и я не понимала, к кому идти, и я пошла к неврологу, и лучше бы я к нему не ходила, да, то есть это была плохая поддержка со стороны, и вообще, то есть это было сложно, я не могла находить в ней даже какие-то положительные стороны. Нужно было время, возможно, нужно было принять ответственность, кстати. Да, потому что я долго избегала того, что у меня правда что-то происходит со мной, и мне нужна помощь. Я все время я говорила: да ладно, это сейчас пройдет, да ладно, это ничего страшного, да ладно, я просто устала, да ладно, это, наверное, мимолетный стресс. Но нет, это был не мимолетный стресс, это был затяжной стресс после долгой мучительной миграции, да, и когда я вернулась домой, это прям уже был такой, как бы такой выдох всего тела. И вот он сказался вот так. И было сложно принять ответственность и согласиться с тем, что мне плохо, и мне нужна помощь. Я не справляюсь, потому что очень легко щелкать пальчиками, искать, да, как бы разбираться и так далее. А когда я чувствую, что я попадаю в ситуации, в которых я впервые, я действительно... порой не знаю, что делать. И я могу принять ответственность, я могу сказать, да блин, да, что мне надо сделать, я могу, да, что я хочу с этим справиться. Но порой я говорю, нет-нет, это не про меня, это вообще, знаете, случайно получилось, это вообще, я не могу дышать, прямо сейчас у меня бьется, колотится сердце, мне сейчас плохо, да нет, это просто... тяжелый день был. Вот. И тот момент, когда я признала, что мне плохо, мне нужна помощь, и это прям какая-то, да, мне нужна поддержка какая-то продолжительная, не просто сходить на массаж, подышать, прогуляться в парке, а какая-то такая концентрированная поддержка себя, вот, стало, конечно, полегче. Поэтому здесь инструмент принятия ответственности.
И положительная переоценка. При этом
после, да, положительная переоценка.
Да, и про поиск поддержки мы с тобой тоже сошлись обе, что это наши инструменты, и что важно заметить, да, когда ты перестаешь справляться, и когда тебе эта поддержка начинает быть нужна, необходима, и где тебе эту поддержку искать, потому что, да, ее можно же тоже найти в разных каких-то и процессах, да, не только, это не только помогающий специалист, как психолог, психотерапевт, это не всегда врач. Мы знаем это по там, каким-то своим не самым лучшим опытам. Не всегда врач. Не каждый врач, да, может дать поддержку. Это может быть кто-то из близких, кто-то из друзей, может быть какая-то поддерживающая среда, группа. Группа людей, которые прямо сейчас справляются с чем-то похожим на то, с чем справляешься ты. А кто-то, может быть, это из семьи, из родных. может быть, даже какие-то новые знакомые, да, или кто-то, с кем ты знакомишься специально для того, чтобы пройти вместе. Там, да, это вот когда группа поддержки, например, объединяется по какому-то, по одному из признаков. Я была в такой группе поддержки, когда была беременная, потому что мне не хватало, например, поддержки моей семьи. Или мне было недостаточно разговора со специалистом. Мне хотелось быть с кем-то, кто прямо сейчас проживает точно такой же кризис, как и я. Точно такой же страх потери, точно такой же потерю контроля над своим телом, точно такое же непонимание того, что с ним происходит где-то. Вот, поэтому тоже, конечно, это может быть инструментом.
Так, ну что, пришло время обсудить новое исследование нашего партнера Мамбы про то, какие эмодзи при первых переписках раздражают больше всего. Вообще, конечно, интересно, потому что для меня эмодзи — это уже абсолютно органичная часть моей коммуникации, Радмил. То есть я там присвоила себе, во-первых, голубое сердечко. Mm-hmm. Может быть, ты знаешь, я его часто
синий,
отправляю.
Ярко-синий. У тебя синий прям такой насыщенный электрик. Да.
Да, не голубое.
У меня тоже он ассоциируется с этот да? эмоций, у меня уже ассоциируется с тобой, понимаешь? Ну, то есть там...
Обалдеть. Да, и я уже не представляю там свое сообщение «спасибо» или «окей», или еще какое-то вообще сообщение, когда я пишу кому-то, новому или старому человеку без сердечка. Или реагировать эмодзи. Или, например, не писать сообщение, но ставить реакцию. Я тоже вообще использую, короче, эмодзи на полную катушку. Для меня это супер органично. И в исследовании, представляешь, говорят, что стало известно, что мужчины положительно относятся к использованию эмодзи в переписке, в отличие от женщин. 92% мужчин готовы общаться с тем, кто использует смайлики в переписке, в то время как 42% женщин раздражают эмодзи в переписке. Ну, тоже, да, интересно, что это за эмодзи, потому что я знаю, что некоторые эмодзи значат не то, что вообще-то значат.
Да, я думаю, что речь идет о пошлых эмодзи. Знаешь, есть некоторые такие, ну, символичные смайлы, типа баклажан, банан, персик. Или, например, кинокамера. Кинокамера — это... На языке переписки в приложениях для знакомств это приглашение к вирту или приглашение к тому, чтобы отправить обнаженную фотографию. И, конечно, использование таких эмодзи может раздражать женщин, потому что, ну, кроме того, если вы не общаетесь с целью вирта или там, да, с целью какого-то такого, не знаю, соблазнения в чате и какого-то раскрытия этой темы, а если там вы еще, не знаю, или не вы еще, в общем, вы не в этой стадии, то формат может быть таким нарушающим границы. Мне это очень понятно. Мне бы тоже не хотелось, чтобы меня слали
абсолютно
брызгущий баклажан. Сори, если это кого-то ранит.
Не раньтесь.
Вообще с эмодзи правда очень интересно, как это стало работать и как мы стали подменять часть высказываний, да, или часть докладывать какой-то смысл в эти картинки, в эти маленькие символы. Если помнишь, я однажды в мессенджере у себя отключила стикеры, потому что я сказала, я вижу, что я не пишу «большое спасибо, обнимаю, мне было так ценно получить от тебя сейчас этот ответ», а я отправляю чего-нибудь там, обнимающуюся лялю там, или котенка, который целует. И я отказывалась от этих стикер-паков в пользу выбора текста. Я такая, если я не хочу писать текст, я не буду отправлять картинку. Но очень недолго я продержалась. Недели, наверное, полторы меня хватило. Потом я такая, все-таки это уже сильно привычно. И это правда часть коммуникации, это часть нового языка. Эмодзи — часть нового языка.
А помнишь, сколько возмущения было, когда ты отключила реакции в своем телеграм-канале?
Да.
И даже меня это возмутило, потому что в какой-то момент я хотела поставить тебе реакцию и почувствовала, что я не могу, представляешь, донести тебе свою эмоцию.
Да-да-да.
Представляешь, мне это
вывело. Да, потому что ты не можешь выразить свое отношение коротко.
Словами.
Символом. Символом даже, не словами, а прямо вот какой-то реакцией, да. И еще в каналах же можно, в нашем в том числе, можно использовать только тот набор реакций, который который администратор тебе разрешил. Поэтому, если там нет эмодзи с твоим настоящим, соответствующего твоим настоящим запросом, там, да, то ты выбираешь что-то похожее, типа каменное лицо, например, да, вместо чего-нибудь.
Лучше сердечко.
А еще у меня есть история. Мой друг, тренер, как-то вел группу для детей. И эти дети были в зале физически, офлайн. И кроме этого, у них был чат онлайн. То есть они использовали два способа коммуникации. Да, в чате и лично. И они что-то обсуждали в чате и использовали смайлы. Например, кто-то отправил сообщение, а другой рассмеялся смайлами в ответ. И он говорит, я смотрю при этом на него. И он смеется смайлами в ответ в чате, но физически он не смеется. Он не выражает никаких эмоций на своем лице. Значит ли это, что часть эмоций, эмодзи забирают из реального офлайн мира и конвертируют это в символы в чате? То есть ты сообщаешь свою эмоцию, и тебе больше не обязательно ее выражать. Разве это не удивительно?
Это очень удивительно, и спасибо Мамбе, что вообще мы об этом говорим и рассуждаем. Вообще супер тема. Кстати, если вам 20, 19 или 18 лет, и вдруг вы ищете пару, или наоборот, вы ищете кого-то помоложе себя, например, кого-то 19-летнего, 20-летнего, я знаю такой прикол, что... Прикол, это тоже такое старческое слово. Все, мне сегодня 28 лет, и я использую уже какие-то словечки.
Эмоджи старушка.
Что, если... Да, если вам смешно, и вы хотите поставить смайлик, такие там смеющийся человечек со слезками, да, то вам надо поставить скелета. Типа вы, вам так смешно, что прям до смерти вам смешно. Это символ, да, что вы умерли от смеха, что это реально показатель вашей молодости, получается.
Да, типа это модный такой.
Это модно, это модно прямо сейчас. Я предлагаю это прям пойти и использовать в приложении Mamba.
Да, используйте смайлики, которые вам нравятся в переписках в приложении Mamba, но учитывайте результаты исследований Mamba и не используйте пошлые смайлики, баклажан, банан, персик, там, брызги, вот это все. Вот у Mamba, кстати, самое большое число пользователей в России и СНГ — 70 миллионов человек. Каждый день на ресурсе знакомится около 3 миллионов людей. Благодаря гибкому поиску там вы легко можете найти близкого по духу человека. Поэтому мы дарим вам специальный промокод «ХОРОШО» большими буквами латиницей, по которому у вас будет возможность попробовать опции VIP-тарифа совершенно бесплатно. Ссылку на исследование и промокод ищите в описании к этому выпуску. Знаешь, есть стратегия бегства. Как тебе такая стратегия? Как ты ее себе, ну вот, представляешь, что это может быть такое для тебя?
Закрыться, не видеть, не желать видеть, не хотеть. Когда произошла смерть человека, который мне очень был близок по ценностям, наверное, день я не хотела этого знать. Я не хотела знать, что это реально. Да? Мне это не подходило. Я избегала этого. И это очень... Мне было очень... Эта стратегия мне не подошла. В смысле, мне было очень плохо, да, с ней. Потому что она не придавала мне и реальности. Да, то есть я же знаю, что это произошло. Какой-то частью я знаю, что это произошло. Но вот это вот отвержение этой реальности и бегство меня очень сильно... Мне не подходило это. Это меня тянуло думать про это еще больше. Вот. Но я знаю, что, например, мой муж Максим, он порой не идет в решение, да, в какой-то ситуации, да, он... Ну, это больше такая дистанция. Наверное, это больше не бегство, да, он берет себе время, но не идет в решение, просто оставляет так, как есть, на какое-то время. И, конечно, потом к нему к задаче возвращается. Вот. Но я не представляю, там, что для меня это могло бы быть эффективным, потому что я бы, конечно, извелась вся, но Максим умеет вот дистанцироваться. Я очень завидую этому навыку и всегда говорю, боже, как же у тебя так получается. Он прям переключается. Прям вот он как-то может выходить.
Да, ну вот стратегия дистанции и стратегия бегства, да, две разные стратегии, есть нюанс. И мне кажется, то, о чем ты сейчас рассказываешь про Максима, это все-таки стратегия дистанции, что он это двигается. Он говорит, вот это вот здесь, а я вот здесь. Да, и в этом есть очень здоровое зерно такое про безопасность, про собственную психофизическую даже безопасность, когда, например, для меня могут быть психологические потрясения более значимыми, ощутимыми, чем физические. Перелом ноги или там, да, стресс от новостей. Стресс от новостей гораздо более существенно может влиять на меня, чем перелом. Да, перелом зарастет через месяц. А стресс от новостей может не зарасти. Или он может повлиять на решение в моей жизни прямо здесь, сейчас. Поэтому дистанция тоже очень кажется важным инструментом для того, чтобы где-то, где ты реально не влияешь на результат, и где, например, да, в случае с лентой, с новостями, где тебя разрушают входящие, суметь отстроиться, суметь дистанцироваться и немножко дать пространство себе, там, создать пространство, подушку безопасности, куда, пусть воображаемую воздушную подушку безопасности между собой и источниками новостей. Почему? Потому что еще есть не для того, чтобы спрятаться совсем от контента и делать вид, что ничего не происходит. Это как раз стратегия бегства, на мой взгляд, по моему мнению. Но для того, чтобы не просто оказаться под бетонными завалами плохих новостей, да, сохраняя позицию ответственности за свою жизнь, за своих детей, за свою семью, за работу, за свое психологическое состояние, за то, что ты делаешь, суметь как-то эти потоки там, да, новостные в ленте дифференцировать, не верить фейкам, отписаться от того, что имеет строго яркий какой-то пропагандирующий окрас, да, когда цель новостей, подача их сама, она направлена на то, чтобы выбить тебя из колеи, выбить тебя из себя. И я стала видеть такие вещи по разным вопросам, по совершенно разным вопросам. И там есть перекосы в обе стороны. Поэтому для меня стало важным еще дистанцироваться просто в настройке своей ленты, да, что я хочу, что я готова, что я могу как-то вот контролировать в этом смысле с точки зрения получения информации.
Если возвращаться еще в разговор про кризисы, как карьерный кризис, да, кризис эмиграции или кризис отношений, например, мне кажется, что кризис мне конкретно, Саша, в каких-то моментах может говорить о месте, в котором я не хочу быть. Знаешь, он может мне показывать, что прямо сейчас мне здесь не окей. И это дает мне очень много сил и надежды, что значит, есть место, куда я уже прямо сейчас иду или хочу прийти. Конечно, это может быть, да, тоже про справляться как вариант, да, что, но вот эта мысль, что если я сейчас в кризисе, то это как раз супер классная точка, которая показывает мне, как я уже не хочу в своей жизни. И я помню, что и в карьере у меня были такие периоды, да, и в бывших отношениях, когда потребности просто уже все поехали, и когда прям кризис, и уже непонятно, да, что тут делать, и уже ощущение, что все как бы пора заканчивать, но при этом непонятно, как отпустить, как настроить себя, что делать дальше, как жить, да, то есть ты привык, не понимаешь. И я такая, блин, вау, значит, это место прямо сейчас мне показывает, где я быть не хочу, где мне не окей. И значит, где-то мне будет окей. Пойду я туда. Вот. Так, кстати, часто еще и говорят про депрессию. Что депрессия такое, да, она может забрать очень много лет жизни, к сожалению. Но зато она показала, да, место, где мы не хотим уже быть. Вот. Мне это очень созвучно с кризисными моментами.
Здесь предлагаю поговорить с Верой, спросить Веру Якупову, нашу подругу, психотерапевтку, основательницу психологического центра Good Point, ученую, о том, как проживать кризисы, как можно еще с ними справляться. Давайте послушаем, что рассказала нам Вера.
Если описывать кризис общими словами, это будет такая формула: как прежде жить уже невозможно, как по-новому еще неизвестно. И между этими двумя полюсами есть серая зона, в которой нам нужно как-то придумать, как это будет по-новому, сориентироваться. И в серой зоне находиться не очень приятно. Чуть легче, если кризисный момент возникает плавно, то есть потихонечку накапливаются какие-то изменения, может быть, наши новые навыки накапливаются, мы что-то хотим приобрести, понимаем, что к какому-то опыту уже готовы, потихоньку, да, этот процесс накопления случился, например, и наша семья готовится к рождению ребенка, да, это был бы опыт, который всем интересен, паре, хочется его получить, и вот какие-то уже накапливаются умения, изменения, ресурсы, и это случается, да, вот этот переход случается. Это может быть и в работе, да, когда мы вырастаем из своей должности, из того, что мы уже делаем, умеем это очень хорошо, нам хочется двигаться дальше, освоить что-то новое, кажется, есть силы на это и возможности. И это такое постепенное, да, движение, которое приводит к кризису развития. Кризис развития в психологии — это нормативные кризисы, которые встречаются в жизни человека. Иногда, к сожалению, жизнь нас вкидывает в какой-то кризис, когда вдруг резко меняются обстоятельства. Помимо нашей воли, мы это не планируем, это вне нашей власти. Нам нужно приспособиться. Опять же, по-старому уже не получается жить из-за резко изменившейся ситуации. По-новому пока не знаем, нам нужно время на ориентировку. Конечно, это более сложная ситуация, когда жизнь сама вписывает что-то в наш лист, да, в нашу тетрадь, чем мы сами. Но, тем не менее, я хочу сказать о том, что вот этот серый момент, вот эта серая зона, в которой мы еще не знаем, это важная часть кризиса. И в современном обществе есть к людям требования контролировать свою жизнь, планировать свою жизнь, знать, что зачем будет, и вообще желательно сильно не останавливаться, как будто бы нужно всегда знать, куда тебе. Нету времени и пространства на то, чтобы быть растерянными, чтобы не понимать, чтобы тревожиться, чтобы горевать, да, какие-то перемены бывают тяжелыми, сложными, да, и о прежней жизни вообще-то иногда и хочется погоревать и немножко зависнуть. И бывает, что есть желание промелькнуть или пробежать вот этот вот серый момент, поскорее бы перемотать его, и уже давайте быстренько уже придем, да, вот к этому хэппи-энду, где я уже адаптировалась и знаю, как нужно. Но, к сожалению, это не очень реалистичное требование. Вряд ли возможно вот эту серую зону проскочить, да и не нужно, потому что изменения должны прорасти, да, нам нужно время на ориентировку. Представьте себя в тумане, да, когда не очень хорошо видно дорогу, странно было бы жать на газ, да, и сказать, так, сейчас мы, ох, с ветерком проедем. Наоборот, да, хочется остановиться, немного притормозить, увидеть какой-то ориентир, может быть, впереди едущую машину или что-то большое, да, какой-то большой объект. Может быть, еще раз свериться с картой, возможно, переменить свои планы, да, если такая ситуация. Может быть, что-то мы отложим, да, или мы сейчас свернем. То есть это очень важный момент, где как раз-таки хорошо прислушаться к себе, что сейчас изменилось для меня, да, что ушло важное, вот по-старому-то уже не получается, да, что было ценным в этом старом, а что было не очень хорошим, может быть, что хотелось бы изменить. Какие сейчас есть потребности, какие ценности сейчас важны, на что можно опереться, что бы хотелось реализовать в будущем, несмотря на изменившиеся условия, да, что должно остаться. И очень важно разрешить себе побыть растерянными в этот момент, дать себе время на адаптацию, а оно неизбежно нам нужно. Наша психика отлично знает свое дело. Она умеет приспосабливаться практически к любым условиям. Но для этого нужно время и силы. И вообще в идеале на кризисные периоды снижать нагрузку, не добавлять еще новизны, если это возможно. Понятно, что мы, конечно же, не до конца контролируем свою жизнь, это абсолютно нормально. Но если это возможно, да, ну хотя бы не планировать двойной новизны, какой-то кризисный момент, когда нам нужно сейчас вырабатывать новый способ жизни, пусть это хотя бы, если это возможно, да, будет в какой-то одной сфере, а другие пока что будут более стабильными, если так получается, да, хотя бы на что-то можно было бы опереться. Но если вы чувствуете себя потерянными и не понимаете пока как и что, да, то, может быть, в отношениях какие-то перемены, да, неясно, как мы их будем строить, в карьере, в жизни вокруг, может быть, это переезд, эмиграция, возможно, еще что-то, да, то это часть нормального течения событий, и не стоит, да, торопиться, а как раз-таки в это время помогает оглядеться вокруг, посмотреть на ресурсы, которые есть, обратиться к своим потребностям, может быть, обратиться за поддержкой и прямо-таки обозначить это время как специальный период, когда вы формулируете, по сути, новый способ жить, новый способ обращаться с другими людьми, новый способ удовлетворения своей потребности или построения карьеры и так далее, да, по сути, нужно родить вот это новое, и на это нужно время, как мы знаем, да, ребенка невозможно выносить за 2 месяца или за месяц, это вот только за 9 происходит, точно так же и с переживанием кризиса, да, это занимает какое-то время, это действительно не очень приятное время, но это дает нам шанс свернуть на ту дорогу, которая подходит нам сейчас, а не убегать от этого, не закрывать глаза, а как раз посмотреть, да, что, может быть, мне нужно перестроить свой маршрут, может быть, где-то мне будет комфортнее, где-то будет удобнее, и это, на самом деле, может быть, очень позитивные перемены, да, и дать хорошие результаты.
Спасибо большое, Вера. Большое спасибо. Мы не первый раз уже обращаемся к Вере за комментарием. И всегда это очень точные и очень поддерживающие формулировки. Мне лично Радмиле это очень помогает. И еще я читаю Веру в запрещенной соцсети. И это тоже всегда очень качественный, классный, полезный, поддерживающий контент. Мы оставим вам ссылку. Давай оставим ссылку на блог Веры тоже в описании эпизода. Может быть, кому-то тоже это будет полезно, как это полезно мне, Радмиле. Еще хотела тут пройтись по списку стратегий из книги Екатерины Сигитовой «Идеальный шторм. Как справляться с кризисными ситуациями». Саша нашла и выбрала эти стратегии из этого списка. Стратегии справляться обсудили, да, это то, как мы чаще всего поступаем с Сашей из авторской позиции, и это, ну, наиболее близкий нам способ действовать в случае, если силы на это есть. Стратегия дистанции обсудили тоже, но еще, знаешь, хотела добросить тут, Саш, вот что. Ты сказала про дистанцию, которая берет максим между собой и событиями, да, что, ну, на мой взгляд, очень здоровое поведение. Но я еще стратегию дистанции вижу вот как, что у кризиса есть время. И что это задача, которую нужно решать на некоторой дистанции. Не прямо сейчас, не нам с тобой сесть, созвониться и быстро принять решение, как действовать, сразу начать действовать, что для нас...
Это справляться, да, стратегия, да, да.
Что для нас более органично. А дистанция — это как будто ты такой, у меня есть время. У меня есть время, и я могу взять себе это время для того, чтобы справляться медленно, постепенно принимая решения там, где я буду к этому готов. Что думаешь?
Да, это очень классно. Это очень классно и освобождающе.
А Вова всегда делает так. Ну, то есть, похоже, что наши мужья с тобой выбирают какой-то вот примерно такой путь. Стратегия поиска поддержки. Суперконструктивный инструмент, ход. Да, ищите помощь. Ищите кого-то, кто разобрался. Ищите кого-то, кто специалист. Ищите кого-то, кто может помочь вам за деньги бесплатно. Кто может просто побыть рядом. С кем вы можете побыть рядом. Иногда нужно переместить себя, да, не ждать, что кто-то за вами придут. А переместить себя куда-то. Мне, например, удивительным, фантастическим образом всегда помогало вернуть чувство жизни нахождение в семье с детьми. Как только, ну, у меня вот еще не было ребенка своего, но когда я, например, приезжала к сестре в гости, у которой сейчас 3 дочки, вот тогда было сначала 2, потом вот стало 3, и когда я приезжала к ней в гости, и я там, дети бегают, или там у нас есть близкие друзья, у которых тоже много детей, они сейчас живут в Москве, там, Сэм, Тимочка, привет, вот, когда я находилась в семье, где есть дети, дети бегают, играют, шумят, их надо кормить, ловить, умывать, чистить, то меня это очень сильно возвращало в чувство жизни, в чувство, что жизнь продолжается, что мы со всем справимся, что все будет хорошо. Поэтому иногда нужно себя переместить в какую-то более поддерживающую среду, а не условно не ждать, что за тобой придут, не за нами придут, а я пойду туда, где я буду чувствовать себя лучше.
Да, я вообще оценила за последние годы людей как поддержку. Я училась присваивать и учусь до сих пор, и мой следующий левел, заявляю это открыто, идти, говорить, мне нужна помощь, мне нужна поддержка, пожалей меня, скажи мне нужные слова, обними меня словами и так далее, потому что сейчас я просто могу со слезами звонить Радмиле, и она понимает все без слов, а хочется, чтобы еще как бы еще добавить чуть, да, авторство здесь, но я точно ощутила, что люди — большая моя опора и поддержка, просто невероятная. Вкладываюсь это как в гигантский ресурс, звоню друзьям, сама собираю, сама, знаешь, такая, ребята, надо побыть вместе, да. Нельзя оставаться да. наедине, хотя делаю это абсолютно в эгоистичных да. целях, но молодец. Говорю, это нам надо.
Ты молодец, у меня есть еще одна такая подруга, ее зовут Инна, она тоже все время собирает всех, мне кажется, я подозреваю, что это для того, чтобы самой быть среди тех, кого да? она выбрала. Она собирает, она такая, давай вместе, давай пройдем это вместе, нужно быть всем вместе сейчас. И это правда максимально поддерживающе, это здорово. Поэтому если ваши друзья, ваши близкие, родные зовут вас побыть с ними, вы чувствуете себя плохо, разрешите себе почувствовать себя плохо там, среди своих. Полежите, пусть они все делают свои дела, полежите на диване в комнате, где бегают дети, посидите на полу. Если вам важно посидеть в телефоне, скажите, мне важно посидеть в телефоне, можно я просто среди толпы посижу в телефоне, но вот как бы побуду при этом не один. Супер. Стратегия принятия ответственности тоже очень важная. Знаешь, тут еще вспомнила про фразу «подними лицо». Да, когда ты очень, ну, когда ты очень подавлен, или когда ты вот чувствуешь такое потерю сил, упадок сил, да, но ты знаешь, что это твоя задача, и мы взрослые это теперь мы, да, никто не придет и за нас не решит эту проблему, и не все вещи в жизни мы делаем, потому что мы хотим их делать. Некоторые вещи просто нужно делать, да, нужно лечить себя, близких, нужно лечить детей, нужно платить налоги, нужно платить по счетам, нужно спать каждую ночь, иначе у тебя не будет сил каждый следующий день и так далее. Некоторые вещи просто нужно делать. И в ситуации, когда что-то нужно сделать для того, чтобы выйти из кризиса, подними лицо, да, подними лицо, возьми себя в руки. Все вот эти фразы, некоторые из них звучат токсично в категориях новой этики, но подними лицо, когда тебе нужно принять ответственность, прими ее, особенно в той ситуации, когда выбора нет никакого, когда тебе нужно это сделать, когда это сделать необходимо. Скажи, хорошо, я не хочу этого делать, это не то, от чего я получаю радость, удовольствие, но некоторые вещи просто нужно сделать. Я сделаю это, и мы пойдем дальше, мы с этим справимся.
Знаешь, кстати, про такую этику, да, я подписана на прекрасную помогающую практику, ее зовут Диана Кашты Абдулаева, и в какой-то момент из таких кризисных моментов она сделала сторителлинг и сказала: не занимайте эфир, вы взрослые. Соберитесь и идите, помогите себе и помогите другим, если у вас на это есть силы. И я, знаешь, так мимолетно, ого, ого. А потом такая, блин, вообще-то да. Пошла-ка я, не знаю, обняла мужа, позвонила друзьям, приготовила пирог и включилась уже. Перестала подбирать слова, перестала скроллить и пошла и начала выполнять взрослую часть жизни. Супер стратегия принятия ответственности. Мне нравится. Забираем вообще.
Забираем. Стратегия бегства не всегда на деле является плохой стратегией, потому что звучит как-то, знаешь, так стремновато. Типа ты сбежал, там, ты скрылся и так далее. Но хочется здесь тоже как будто бы дать место для этой стратегии и разрешить ее и себе, и насколько мы можем что-то разрешить другим, разрешить ее и другим. Потому что бегство тоже может быть разным. Например, бегство может быть буквальным, физическим. Если ты вместо того, чтобы думать, что ты хочешь и можешь делать прямо сейчас, и у тебя не получается найти решение прямо сейчас, если ты надеваешь кроссовки и действительно бежишь по своему району, то это другой вид бегства, да, другая стратегия. Или если ты, знаешь, что прямо сейчас ты ничего не можешь сделать с ситуацией, в которой оказался, ничего, ноль конструктивных действий, и ты говоришь, семья, знаете что, мы поедем на природу. Мы берем палатки, мы поедем на природу, мы проведем там 2 дня, давайте поедем, купим продуктов, мы будем готовить на костре. Это тоже бегство, но это бегство во имя того, чтобы начать чувствовать себя лучше, вернуть себе ощущение себя, вернуть себе контроль в тех областях жизни, в которых ты можешь его себе вернуть. А также в стратегию бегства я бы положила книги, чтение, кино, искусство, да? Ты не можешь прямо сейчас решить какие-то важные мировые проблемы. Ты выбрал какой-то способ помогать, не знаю, донатить, да, или писать каждый день своим друзьям, которые находятся в кризисной ситуации, как они, отправлять им фотографии, объятия, сообщения о своих чувствах, что-то еще, что ты выбрал действовать. Но больше глобально ты не можешь прямо сейчас ничего с этим сделать, но ты можешь прочитать хорошую книгу, да, для себя, художественную литературу или для дела, да, или научную, научно-популярную литературу. Ты можешь послушать человека, которому ты доверяешь, который тебе интересен, узнать его мнение на этот счет, да, посмотреть шоу на YouTube с ним, посмотреть свежее интервью, согласиться, не согласиться, поспорить, послушать лекцию своего любимого профессора или там кого-то из активисток, деятельниц, которые, мнение которых для тебя важно. Можно ли сказать, что это бегство тоже? Да, но отрицательное ли это бегство? Я не сказала бы так категорично. Я в этом смысле разрешила бы иногда так убегать, да, такой эскапизм и себе, и другим, особенно когда других вариантов нет. Стратегия положительной переоценки — это Сашина любимая, то, с чего Саша начала, да, свой рассказ тоже подхвачу. Тоже люблю это, не всегда могу сразу, да, иногда попозже. Вот время прошло, и теперь говорю, смотри, Саш, зато мы с тобой взяли и на ход ноги 7 продуктов запустили с момента пандемии, вообще-то говоря. Да, потому что не знали, что делать, и на всякий случай сделали все, что могли. И вот там контент-планы продаются, и люди пишут по ним. Там, да, консультации происходят, еще что-то идет, реклама идет и так далее. Поэтому, дорогие наши любимые, пожалуйста, выбирайте ту стратегию, которая подходит вам. И это не всегда может быть стратегия справляться. Иногда это может быть стратегия дистанции, поиска поддержки, бегства. Или положительной переоценки. Сейчас, Саш, предлагаю заглянуть в сообщения в нашем телеграм-канале «Хорошие отношения» и почитать, как проживают кризисы те, кто нас слушает, то есть вы.
пишет нам Ирина Герасимова. Дать себе немного времени понять, что произошло и почему, а потом как можно скорее в активную позицию. Идти к людям, заниматься деятельностью, принимать решения, даже если в моменте кажется, что в этом во всем нет смысла, то потом задним числом смысла доходит. Супер. Ирина использует, кажется, стратегию справляться, да, и просить поддержку. Очень круто.
Да, Ирина Власова пишет, всегда помогает одна фраза, все совершают ошибки, абсолютно все. Дураки одни и те же ошибки, умные новые. Так всегда легко от этого высказывания становится, как бы успокаиваю себя. Да, похоже такое на принятие, на разрешение себе тоже быть не идеальным.
Да, у меня есть любимая фраза «это не навсегда», которой я тоже себя успокаиваю, и она у меня даже есть на холодильнике. Посматриваю на нее иногда. Пишет нам Александра Соловьева. Как бы странно это ни звучало, и да, все люди разные, но мне помогало пережить кризис я сама. Осознание того, что кризис будет длиться не вечно, а ты сам у себя один. Это прекрасно. Я вообще это очень поддерживаю. В этом столько любви и очень много на самом деле нужно работы над собой проделать, что возвести это в большую ценность. Я пока что только учусь, да, потому что я все время думаю, ой, ну что я, да ладно, и так далее. Но вообще-то, да, я одна, я правда одна, и сейчас от этого зависит там моя жизнь, да, и мое физическое, эмоциональное состояние. Кажется, мне важно прямо пойти и позаботиться о себе. Поэтому, Александра, посылаем вам объятия. Спасибо большое.
Людмила пишет. Кризис был размазанный во времени, получилось по итогу года полтора. Но в какой-то момент не выдержала, обратилась к гештальт-терапевту. За 16 сессий психолог очень сильно мне помогла. Удивительно, но на встречах мы обсуждали совсем не те проблемы, которые у меня тогда были в голове на поверхности, а возвращались к некоторым сложным травмирующим событиям. Это стратегия поиска поддержки, и она, как мы знаем, работает.
Психотерапия. Вообще мы с Радмилой одни из главных амбассадоров этого способа поддержки.
Да, это так.
Пишет нам Алина Касьянова. Изначально я считала, что один из периодов в моей жизни кризис, просто тяжелый период, но оказалось, что это депрессивный эпизод. Да, мы, кстати, об этом тоже с тобой упомянули. Mm-hmm. Обнимаем вас, Алина. Действительно, одно может перетекать в другое, одно может быть похоже на другое, поэтому здесь тоже важно обращаться к специалистам, если есть симптомы депрессии, выгорания, стресса, да.
Пишет наша постоянная слушательница Елизавета Немцова. Лиза, привет. Пишет, что кризисы были разные, есть привычка все преувеличивать, драматизировать на все 100, истязая себя. В итоге выхожу сухой и из воды. Да, это похоже очень на такую метафору, что начинаешь испытывать ужас не во время шторма, а когда прогноз погоды еще только прогноз погоды читаешь, по-настоящему трясет и лихорадит. Очень желаем спокойствие. А Лиза пишет, кризис заканчивается, когда решается, и все просто. Никак не могу себя научить реагировать на все более спокойно. Желаем спокойствия и сил.
Пишет моя мама. Не требовать от себя в моменте ответов. Ну что, она мне подписана, это мамуля, как
ты,
я?
Как ты должна была сказать, пишет наша постоянная, наша любимая слушательница Алевтина Аракелян.
Это правда. Да. Это правда. Наша любименькая. Что же говорит моя мама? Не требовать от себя в моменте ответов. Дать время себе пережить это. Дать возможность чувствовать то, что ты чувствуешь. Не обвиняя себя, не оправдывая. Просто пожить. Прожить это. Знаю, что потом, когда мне станет легче, придут ответы. Я смогу посмотреть на себя со стороны, как есть, и сделаю выводы. Знаю, как этой авторке много пришлось сделать, чтобы прийти в эту точку. Поэтому точно могу сказать, что это путь. Спасибо тебе, мамуля, за такой важный комментарий.
Большое спасибо. Правда, очень отзывается и про время, которое нужно себе дать, и про какое-то снижение требований к себе, и такое более к себе понимающее, сострадательное отношение, да, когда хочешь поддержать себя как друга. Пожалуйста, дорогие, поддержите себя и других них, ищите свои способы справляться, перемещайте себя туда, где вам бывает полегче, снижайте немножечко на время планку к себе, планку ожиданий, планку требований, и ищите тот способ, который вам поможет. А если вы не находите никакой способ самостоятельно, обращайтесь за поддержкой, ищите помощи. И знайте, что все со временем пройдет, что и это не навсегда, да, и это пройдет, и мы обязательно будем справляться, будем чувствовать себя лучше. И обнимаем вас. Хочется вас еще пригласить в наш телеграм-канал, потому что мы, конечно же, не все прочитали. Вы написали очень много. Может быть, вы захотите добавить что-то, что поддерживает вас, и прочитать то, что поддерживает других. И пусть от этого вам станет немножечко полегче. Мы вас очень обнимаем. И прощаемся с вами до следующей среды. Ваша Радмила и Саша. Саша, которая проваливается в ночь, в час ночи, и проснется снова в свой день рождения.
Пока-пока. Обнимаем вас. Увидимся через неделю.
Обнимаем. Пока.